2. Предмет на краю котлована оказался старым грузовичком Бобби. Правда, когда-то это был полноразмерный Ford Universal. 17 лет назад Андерсон приехала на нем из Нью-Йорка в Мэн, и уже тогда этот автомобиль был не сильно новым. По дорогам он бегал вплоть до 1984 года, пока даже Элт Баркер, хозяин единственного на весь Хейвен гаража и заправки, не отказался прилепить на его лобовое стекло талончик о техосмотре. Тогда, за один уикенд сумасшедшей работы, они оба надрались в стельку и только чудом, по мнению Гарднера, ухитрились не сжечь друг друга старой паяльной лампой дядюшки Гарика. Джим и Бобби срезали часть крыши, превратив универсал в полуразвалину полугрузовик.
«Ты только взгляни, Гарден Гард!» — торжественно провозгласила Бобби, уставившись на руину автомобиль. «Мы построили чертов бомбардировщик!»
После чего наклонилась, и ее начало тошнить. Джим подхватил ее и отнес к дому, стараясь не споткнуться о Питера, крутившегося под ногами. Уже в пути Бобби отключилась. Гард осторожно уложил ее на верхней площадке крыльца и только потом отрубился сам. Со временем грузовик окончательно сдох, и Андерсон установил его на толстых брусьях в конце сада. «Такую развалюху никто не купит даже на слом», — заявила она. Гарднер подозревал, что Бобби попросту сентиментальничает. И вот теперь грузовик буквально был воскрешен из мертвых, хотя и очень смутно напоминал себя прежнего, за исключением синей краски на бортах. Дверца водителя и львиная доля передней части куда-то исчезли. Место последней заняло дикое нагромождение копательных и землеуборочных приспособлений. Воспаленному воображению Джима он показался игрушкой душевнобольного ребенка. Решетку радиатора заменило торчащее острие гигантской отвертки, а двигатель будто вырвали с мясом из старого гусеничного трактора. «Бобби, где ты его вообще раздобыла? И как ухитрилась доставить сюда? Боже мой!» Все это было примечательно само по себе, но не настолько, чтобы задержать внимание Гарда более чем на пару секунд. Он прошел по взрытой земле и встал рядом с Бобби. Та, сунув руки в карманы, не отрываясь, смотрела вниз.
«Что ты об этом думаешь, Гард?»
Он не знал, что думать, и к тому же все равно утратил дар речи. Траншея уходила вниз на невероятную глубину, на 30, а то и 40 футов. Если бы в этот момент лучи солнца упали под другим углом, Джим мог бы вообще не увидеть дна. Между краем и поверхностью корабля темнел зазор примерно в 3 фута. Сам корпус был абсолютно гладким, ни цифр, ни символов или картинок, ни иероглифов. Предмет скрывался под землей. Гарднер покачал головой, открыл было рот и, подумав, снова захлопнул его. Та часть, о которую некогда споткнулась Андерсон и которую попыталась расшатать рукой, приняв за жестянку, брошенную лесорубом, теперь находилась прямо перед носом Джима. Он мог бы протянуть руку через канаву и прикоснуться, точно так же, как поступила Бобби 2 недели назад. С той разницей, что Бобби для этого пришлось опуститься на колени, а Гард сейчас стоял в полный рост. Он краем глаза отметил, как переменился знакомый склон. Кругом сырая почва и грязное месиво, деревья срублены и убраны в сторону, оставшиеся пни выдраны из земли, точно гнилые зубы. Но это было лишь мимолетное наблюдение. Джим пригляделся бы внимательнее, расскажи ему Бобби, что половину холма ей пришлось попросту срезать, чтобы не мешало работе. «Тарелка», — мысленно простонал Гарднер, и тут же подумал, «я все-таки прыгнул тогда с волнореза. Это все предсмертные галлюцинации. Вот-вот я очнусь и пойму, что силюсь дышать соленой водой. Это может случиться в любую секунду, хоть прямо сейчас». Но нет, ничего подобного. Перед ним не галлюцинация, а реальность. И это летающая тарелка, что, разумеется, хуже всего. Ни корабль, ни инопланетное судно. Ни транспорт внеземных цивилизаций. Тарелка. Военно-воздушные силы, здравомыслящие ученые, ведущие психологи – все дружно отрицают их существование. Ни один уважающий себя автор не введет в свой научно-фантастический роман героев, летающих столь старомодным способом. А если рискнет, ни один уважающий себя редактор не прикоснется к рукописи даже десятифутовым багром. Тарелки изжили себя как жанр еще во времена Эдгара Берроуза и Отиса Эдельберта Клайна. Более допотопной темы и не придумаешь. Их существование допускали разве что психи, какие-нибудь сектанты и, конечно, представители желтой прессы, еженедельно пестреющие заголовками вроде «Шестилетка беременна от пришельца с тарелки, безутешная мать дает интервью». Казалось, по какой-то необъяснимой причине все эти истории случались либо в Бразилии, либо в Нью-Хэмпшире. Однако вот она, перед глазами, лежала здесь все это время, столетия проносились над ней, как минуты. Внезапно на ум пришла строчка из книги «Бытия», и по спине пробежал холодок, точно от сильного сквозняка. В то время были на земле исполины. Гард посмотрел на Бобби умоляющим взглядом и прошептал: «Она настоящая?» «Настоящая! Ты потрогай!» Андерсон бесцеремонно стукнула кулаком по корпусу, и тот глухо загудел, словно был изготовлен из красного дерева. Гарднер потянулся, но тут же отдернул руку. По лицу Бобби пробежала тень досады.
«Гард, я уже говорила, она не кусается!»
«И не сделает со мной ничего против моей воли».
«Ну, конечно же!»
Джим задумался, насколько это было возможно в его смятенном состоянии. Когда-то ему то же самое говорили про алкоголь. И Гард мог припомнить массу знакомых, в основном товарищей по колледжу в 70-е годы, которые утверждали примерно то же самое про наркотики разного сорта. Окончили большей частью в клиниках или на анонимных собраниях, куда их завели серьезнейшие жизненные проблемы. «Скажи мне, Бобби, это был твой личный выбор — работать до полного изнеможения? Ты хотела так исхудать, чтобы остались кожа да кости? Ты управляешь собой или доверила руль кому-то чужому? Вот что мне очень хотелось бы знать. Почему ты мне лжешь насчет Питера? И почему я не слышу в лесу птичьего пения?»
«Давай же!» — терпеливо проговорил Андерсон. «Нас ждет долгий разговор и несколько серьезных решений. Не хочу, чтобы потом ты бросил дело на полпути, внушив себе, будто все это пьяная галлюцинация».
«А вот это грубо.
Как и многое из того, что людям по-настоящему нужно сказать друг другу. Ты ведь уже напивался до белой горячки. Мы оба в курсе, верно?»
«Да, но прежняя Бобби никогда бы не заговорила об этом. По крайней мере, не в таком тоне».
«Потрогай, поверишь. Это все, о чем я прошу».
«Похоже, для тебя это действительно важно». Андерсон беспокойно переминалась с ноги на ногу. «Ну хорошо», — согласился Гарднер. «Хорошо, Бобби». И, потянувшись, ухватился за край корабля, точно так же, как Андерсон в тот самый первый день. На лице Бобби отразилось явное, слишком явное предвкушение. Такое бывает у человека, ожидающего взрыва петарды. Дальше все происходило почти одновременно. Вначале по ладони пробежала вибрация. Джим словно коснулся столба с высоковольтными проводами. Все тело резко передернулось. Миг, и это ощущение бесследно исчезло. Тут в голове снова грянула музыка, столь оглушительная, что даже последняя вспышка в сравнении с ней показалась шепотом в сравнении с воплем. Гарднер словно попал внутрь усилителя, транслирующего звук не наружу, а в себя. «Днем я не живу, пойми меня буквально. С 9 утра я тупо жду 5, чтобы снова стать веселым и нормальным. И домой, к милашке, наконец, пой...» Примечание. Нил Даймонд. «Благодарю Господа за вечер». Конец примечания. Он раскрыл рот в беззвучном крике, но музыка резко оборвалась. Гарднер узнал песню, хит тех времен, когда он был младшим школьником. Позже он напоет отрывок, сверяясь с часами. Если стремительная вибрация длилась 1-2 секунды, то взрыв оглушительной музыки около 20, затем пошла кровь из носа. К слову, грохот терзал не уши, как вы могли бы подумать, а саму голову. Музыка проникала в мозг не через барабанные перепонки, но через треклятую стальную пластину. Андерсон пошатнулась и всплеснула руками,
словно запоздало, желая упредить Джима об опасности. Предвкушение сменилось изумлением, испугом, потрясением, болью. И в конце концов у Гарда прошла мигрень. То есть не просто прошла, а исчезла, окончательно и бесповоротно. Зато из носа уже не текло, но било, как из фонтана.